В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Синкова. Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях культуры и искусства. Основатель христианского монашества 30 января Православная Церковь чтит память преподобного Антония Великого. Памяти мастера в этом году исполнилось 20 лет со дня смерти выдающегося композитора Георгия Васильевича Свиридова. К юбилею святителя Феофана Вышинского был снят документальный фильм. Изучаем историю. Персонажем популярной компьютерной игры стала грузинская царица Тамара. Украинские паломники встретили крещение Господне на Иордане. Отцы-пустынники – название христианских монахов, отшельников и аскетов. Немногие из них удостоились титула «Великий» за ту духовную мощь, которую они приобрели в борьбе с трудностями и искушениями, а также в особом богообщении. Один из таких подвижников – Антоний Великий, основавший первую лавру на берегу Нила еще в начале IV века. О святом, память которого Православная Церковь чтит 30 января в сюжете Анатолия Басова.
Не со всяким веди беседы о благочестии и добром житии, потому что пред неразумнейшим покажешься ты смешным. Для таких бесед немного слушателей, или вернее, они очень редки. Лучше потому не говорить, ибо не этого хочет Бог для спасения человека. Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Родился он в Египте около 250 года от благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Однажды, будучи один в храме, он услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небе, и иди вслед за мной». Вскоре после этого Антоний решил удалиться от мира. Сначала он пребывал близ города, у одного благочестивого старца, жившего уединенно, и старался во всем подражать ему. Затем он решается уйти дальше и поселяется в одной из отдаленных пещер. Наконец, святой Антоний удаляется совсем из обитаемых мест. Много искушений вынес этот великий подвижник. Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. Но самое страшное искушение пустынника, по слову самого Антония, в сердце – это тоска по миру и волнение помыслов. Ко всему этому присоединились прельщения и ужасы от демонов. Иногда святой подвижник изнемогал, готов был впасть в уныние. Тогда или сам Господь являлся, или посылал ангела для его ободрения. «Где ты был, благий Иисусе? Почему вначале не пришел прекратить мои страдания?» – воззвал Антоний, когда Господь после одного тяжкого искушения явился ему. «Я был здесь, – сказал ему Господь, – и ждал, пока не увижу твоего подвига».
Уже 20 лет жил святой Антоний в уединении. Когда некоторые из друзей его, узнав о его местопребывании, пришли, чтобы поселиться вокруг него. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником многих. Пустыня оживилась, в горах кругом появились обители иноков. Святой Антоний заботился о том, чтобы укоренить в учениках благочестивую преданность воле Божией.
Святой Антоний уже около 70 лет жил в пустыне. Против воли начал смущать его горделивый помысел, что здесь он старше всех. Он просил Бога удалить от него этот помысел и получил откровение, что один отшельник гораздо ранее его поселился в пустыне и более его служит Господу. Антоний встал рано утром и отправился искать этого неизвестного миру подвижника. Святой Антоний увидел пещеру, и навстречу ему вышел глубокий старец, совершенно убеленный сединами. Это был святой Павел Ферейский. Он уже около 90 лет жил в пустыне.
На следующее утро Павел открыл о себе Антонию, что скоро отойдет из мира. Поэтому он просил Антония принести к нему мантию епископа Афанасия, чтобы прикрыть ею его останки. Антоний поспешил исполнить желание святого старца. На обратном пути к святому Павлу он увидел его, возносящегося на небо, среди сонма ангелов, пророков и апостолов.
«Зачем, Павел, не дождался ты меня?» – воскликнул Антоний. «Так поздно я узнал тебя, и так рано ты уходишь». Антоний вошел в пещеру Павла, встал на колени и начал молиться. Преподобный Антоний скончался в глубокой старости, 106 лет, в 356 году. За свои подвиги заслужил наименование «Великого».
В январе исполнилось 20 лет со дня смерти выдающегося композитора Георгия Васильевича Свиридова, народного артиста СССР, героя социалистического труда и лауреата нескольких государственных премий. Среди самых известных его сочинений – всемирно известные музыкальные иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель» и сюита «Время вперед». В конце прошлого века академик Лихачев сказал о композиторе: «Георгий Васильевич Свиридов – это гений, который по-настоящему еще не оценен. Его творчество будет иметь огромное значение в грядущем возрождении нашей культуры». О великом мастере, который утверждал, что искусство невозможно без духовности, в сюжете Анны Регульской.
Выдающийся творец 20 века Георгий Васильевич Свиридов был народным артистом СССР, героем социалистического труда, имел несколько государственных премий. Его награждали разными орденами и медалями. Но самое главное – то, что его музыка была и остается любимой в народе. Эта музыка велика и вечна, ибо вдохновенно создана.
Георгий Свиридов родился в маленьком городке Фатеже, Курской губернии. Его отец служил на почте, а мать учительствовала. В начале революции его отец вступил в партию большевиков и в 1919 году погиб на гражданской войне. Маленькому Юре, именно так в детстве звали композитора, было тогда всего 4 года, а его сестра Тамара только появилась на свет. Елизавета Ивановна одна растила детей и потому трудилась, не покладая рук. И вот однажды в качестве премии ей предложили на выбор – корову или рояль-бекер из реквизиционного фонда. Корова, конечно, для вдовы была бы необыкновенным подспорьем, но, немного подумав, она все же выбрала рояль.
Мама Георгия Васильевича в молодости пела на клиросе. В семье Свиридовых все были глубоко верующими. Это давало силы жить, мужественно переносить все тяжкие испытания и невзгоды. В Курске, куда переехала семья, было много церквей, одна красивее другой. Свиридов вспоминал: «В церковь в детстве я ходил вместе с бабушкой. Помню, что особенно любил службу чистого четверга. А ходили мы в церковь Флора и Лавра, в маленькую, уютную, с хорошим хором».
Сначала в Фатеже, а затем в Курске Свиридов учился музыке, а завершил свое музыкальное образование в Ленинградской консерватории в предвоенное время. Учился он у самого Шостаковича. И все было прекрасно, единственное то, что его постоянно донимало голодное существование. Порой даже вечерний чай с кусочком хлеба или сахара были для него недосягаемой роскошью.
В начале войны Георгия Свиридова, уже примерившего военную форму, комиссовали. Больные глаза, шаткое слабое здоровье, невозможность встать в строй защитников Отечества. Вероятно, все это было для него предметом юношеских страданий. Но зато послевоенная страна обрела композитора, равных которому в 20 веке было очень и очень немного. До 1944 года Георгий Васильевич жил в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония. Он писал военные песни и сочинял музыку для спектаклей, эвакуированных в Сибирь театров, а затем возвратился в Ленинград и долго работал в любимом городе на Неве.
В Ленинграде Свиридов переводит в блестящий исполнительский ряд стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака и Шекспира. И все это делает необыкновенно талантливо. Он создал десятки симфоний, концертов, кантат, ораторий, песен и романсов. И был автором музыки к 13 фильмам. И одним из самых ярких его произведений стала музыка к фильму Владимира Басова «Метель».
Как известно, Пушкиным Свиридов увлекся еще на студенческой скамье. Музыку к фильмам «Метель», музыкальные иллюстрации к повести Пушкина, как скромно называл сочинение сам Георгий Васильевич, это настоящий шедевр. Через 9 лет композитор преобразовал произведение в симфонию-сюиту.
Еще один шедевр «Время вперед». Две оркестровые сюиты Георгия Свиридова, которые были созданы на основе музыки к кинофильму Михаила Швейцера с таким же названием. Картина вышла на экраны в 1966 году.
Из первой сюиты наиболее известна последняя часть. Впоследствии ее использовали в целом ряде кинофильмов и телерадиопередачах, документальных фильмах о первых пятилетках, индустриализации, о послевоенном восстановлении. Фрагмент музыкальной темы стал заметной заставкой в программе «Время». Музыкальное воплощение безостановочно бегущего времени стало символом бурного 20 века.
Бывали артисты, режиссеры, композиторы, писатели, поэты, лучшие умы страны. Говорили об искусстве, литературе, живописи и поэзии. Пустословия и фривольности не допускались.
Однажды Свиридов записал в дневнике: «Искусство – это не только искусство. Оно есть часть религиозного, духовного сознания народа. Когда искусство перестает быть этим сознанием, оно становится эстетическим развлечением». Неизмеримо выше всей прочей композитор ставил музыку духовную. Он считал, что жизнь народа без веры есть бессмысленная жизнь. Если искусство не несет в своей основе Христа, это искусство неглубокое, и оно не имеет жизни, говорил он. Человек с детства, воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в величие мира. Таким человеком не так легко управлять, он имеет в душе крепость веры.
Племянник Свиридова вспоминает о том, что настольной книгой композитора всегда было Евангелие. Православным он был всегда, но явный переворот в его творчестве произошел тогда, когда в Малом театре поставили спектакль по пьесе Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» со свиридовской музыкой.
В конце 80-х им были написаны такие духовные произведения, как «Песни Великой Субботы» из «Песнопений Пасхи», «Величание Пасхи» и «Обедня». Он писал: «Для серьезно глубоко мыслящего человека мир полон тайн, тогда как образованный культурный обыватель думает, что он знает все на свете. Священные книги древности полны тайн. Самая же великая тайна – Христос». Георгий Васильевич Свиридов после обширного инфаркта перешагнул порог вечности в ночь под Рождество с 6 на 7 января 1998 года. Осенью 2005 года в Курске был открыт первый памятник композитору. В родном городе Фатеже работает мемориальный дом-музей, а в Санкт-Петербурге, Тольятти, Балашихе открыты школы искусств его имени. И навсегда с нами его музыка.
В новой версии популярной компьютерной игры Civilization одним из 9 новых персонажей будет грузинская святая царица Тамара. Жившая в 12-13 веках царица способствовала широкому распространению христианства по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. С ее именем связан один из лучших периодов в истории страны. Авторы при создании персонажей компьютерной версии нации учли некоторые конкретные детали. Так, девиз грузинской цивилизации в игре – «Сила в единстве». Именно эти слова написаны на гербе Грузии. Царица Тамара во вступительном видеоролике предстает в том же облачении, как и на изображениях, сохранившихся на фресках грузинских храмов. В ролике звучит грузинская народная мелодия, а царица Тамара говорит на грузинском языке. Напомню, что святая царица Тамара происходила из рода Багратидов, которые по сложившейся грузинской традиции принято возводить к потомкам царя Давида. А теперь перейдем к другим сообщениям православных сайтов. Вашему вниманию интернет-обзор.
Верность, надежда, любовь. Беседа о вере, верности и сути христианского брака. Не секрет, что сегодня молодые люди не слишком глубоко задумываются о том, что такое верность. Может быть, действительно это понятие устарело? В чем духовный смысл обета верности? В чем суть христианского брака? На эти и другие вопросы отвечает протоиерей Павел Гумеров в статье, которую публиковал сайт «Православие». Многие страницы Ветхого Завета могут глубоко шокировать современного читателя, и на них любят указывать атеисты. Мы можем чувствовать правоту своей веры, но не всегда можем ее объяснить или доказать человеку неверующему. О том, что и как отвечать на распространенные аргументы неверующих людей, рассказывает писатель Сергей Худеев в проекте «Диалог с атеистами. Православные аргументы» на сайте православного журнала «Фома в Украине». Откуда берет начало традиция погружаться в прорубь, в праздник крещения Господня? Можно ли принимать пищу перед купанием? Как подготовиться к погружению в холодную прорубь? На вопросы читателей православной жизни отвечает преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф. Интервью с ним разместил православный интернет-дайджест для всех «Душа». Мы все слышали эти слова «Терпи, ты же христианка». Терпеть или дать отпор, уйти, хлопнув дверью, или смириться с ситуацией, просить повышения зарплаты или снизить запросы. Наверное, такие выборы вставали перед многими. О единственно верном срединном пути, о том, как соотносится смирение и дерзновение, самоуважение и самоуничижение, рассуждает философ, филолог и радиоведущая Марина Михайлова. Публикацию вы найдете на сайте «Матроны». Как справиться с агрессией ребенка? Мы живем в активном и агрессивном мире. Каждый день приходится сталкиваться с теми или иными проявлениями агрессии. Взрослых особенно волнуют агрессивные поступки подрастающего поколения. И запретом, наказанием или чтением наставлений агрессивные действия не искоренить. Как понять природу агрессии и научиться управлять ею? О причинах и методах борьбы с данной проблемой читайте на сайте Клуба родительского мастерства «Воспитай». Узнавайте больше полезной информации. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и продолжение выпуска о таких событиях. Украинские паломники встретили крещение Господне на Иордане. К юбилею святителя Феофана Вышинского был снят документальный фильм. 22 января исполнилось 203 года со дня рождения святителя Феофана Вышинского Затворника. Масштаб его личности впечатляет. Ученый, богослов, духовный писатель и переводчик. Святитель Феофан в миру Георгий Говоров стал еще при жизни путеводной звездой для своих соотечественников в середине XIX века. К юбилею православного святого в 2015 году был снят документальный фильм «Феофан Затворник», режиссер Андрей Судиловский. Об этой интересной картине расскажет Валерий Гриценко.
Андрей Судиловский, режиссер телеканала «Культура», автор нескольких фильмов известного цикла «Острова». Среди героев его картин – писатели, поэты, путешественники. 40-минутный фильм «Феофан Затворник» – это не просто жизнеописание великого подвижника веры и благочестия, любимого в народе святого. Автор рассуждает о времени, в котором жил святой Феофан, и проводит параллель с днем сегодняшним. Он приходит к выводу, что спустя 200 лет общество испытывает все то же духовное голодание. Документалист прослеживает прямую связь между оскудением духовности и революционными настроениями в обществе.
Люди верующие и воцерковленные во все времена, раньше и острее других, чувствовали преобладание среди людей духа мирского, противного духу Христову, и понимали, к чему это может привести.
Торжество наше совпало с таким временем, когда овцы гласно начали восставать на пастырей.
Эти слова были произнесены в присутствии великих князей и членов Святейшего Синода. Уже через несколько лет появятся революционные кружки, открыто проповедующие терроризм. А пока слишком пылкие слова ректора Академии вызвали едва заметные иронические улыбки.
фильме проповеди святителя Феофана и фрагменты его богословских трудов прекрасно сочетаются с письмами его современников. Между прочим, Феофан-затворник получал по 30, а то и 40 писем в день и неукоснительно всем отвечал. Отдельная интересная линия – это цитирование размышлений и произведений Федора Достоевского. Писатель был современником святителя Феофана, и мы видим, что взгляды и переживания этих двух замечательных людей весьма созвучны. Цитатой из Достоевского режиссер Андрей Судиловский даже начинает свою историю.
Отчего в наш век, чтобы высказать истину, все более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к иронии, подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю, представлять свое убеждение публике с какой-то подлинной уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если бы они были из прописей, особенно если он в них верует. Федор Достоевский.
С голосами Федора Достоевского и Феофана Вышинского удивительно органично перекликаются размышления наших современников. О своем духовном опыте говорят профессор-кардиолог Александр Недоступ, настоятельница Вышинского монастыря игуменья Вера и редактор молодежного журнала «Наследник» священник Максим Первозванский.
Вот что говорит Достоевский. Может быть, главнейшее, предызбранное, назначение народа русского судьбы всего человечества состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои. Вот определение русской идеи, хотя сохранить в себе образ Христа. И когда человечество запутается, как на наших глазах начинает запутываться сейчас, когда однополые браки уже нормальные, когда клонирование – это норма, когда стволовые клетки эмбриональные порицаются через убийство эмбриона полученного. Но все-таки можно, если очень хочется.
И именно вот этот вот отказ от христианских корней, он ведет к разрушению Европы. Что для этого сделать, чтобы этого не происходило? Христиане должны этому противопоставить свой открытый подвиг, открыто заявить миру о том, что вы не правы.
Святитель Феофан Затворник оставил после себя множество выдающихся работ. Нравственное богословие, толкование к Священному Писанию Нового Завета, догматические сочинения, проясняющие спасительный смысл христианства.
Что такое духовная жизнь-то? Вообще, вот, например, «Родная из его» – это, правда, не его собственная книга, а переводная «Невидимая брань». Содержится важнейшее для христианской жизни учение о борьбе с помыслами. Например, я не хочу думать вот о чем-то. Я не хочу это чувствовать, допустим, злобу, обиду, раздражение, похоть, еще что-нибудь, там, сребролюбие, то есть, если мы берем страсти там, человеческие. Человек пытается с ними бороться, они не уходят. Они начинают вести с нами жестокую борьбу или по-славянски брань. Невидимая брань – это невидимая война, невидимая борьба. И без этой невидимой брани невозможна духовная жизнь. И епископ Феофан переводит именно эту книгу «Невидимая брань» для того, чтобы дать верующему человеку в руки оружие против того врага, против врага, который вот угнездился в его душе и делает там, что хочет, просто на оккупированных территориях.
Святитель Феофан объяснял многие причины бедствий, постигших его современников, и раскрывал красоты духовной жизни, сокровенной жизни в Боге. Я уверен, что сделанная 2 года назад документальная картина Андрея Судиловского «Феофан Затворник» еще долго не утратит своей актуальности, поэтому посмотреть ее никогда не поздно. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
В праздник Крещения Господня группа верующих из Украины присутствовала на великом освящении воды, которое совершил патриарх Иерусалимский Феофил на реке Иордан в местности Бефавара. Поездка была организована паломническим центром Украинской Православной Церкви. В церемонии освящения приняли участие около 10 тысяч православных верующих, прибывших из разных стран мира. Напомню, что Бефавара считается местом перехода израильтян через Иордан в конце их 40-летнего странствования по пустыне. Также Бефавара считается местом проповеди пророка Господня Иоанна, который крестил евреев в водах реки Иордан. Именно сюда пришел Спаситель для того, чтобы принять крещение от Иоанна Крестителя. Современная Вифавара находится на территории палестинской автономии, подконтрольна государству Израиль. После шестидневной войны 1967 года Вифавара оказалась в пограничной зоне и была заминирована, а доступ к ней закрыт. Лишь в 2010 году государством Израиль было принято решение об открытии этого участка реки для посещения паломников. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.